Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 29 октября, понедельник, у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Доброе утро. Вот главные темы нашей программы. На Украине состоялись выборы в Верховную Раду. В Москве сегодня пройдет акция «Возвращение имен». Кандидаты на выборах президента США пересмотрели расписание своей предвыборной кампании в ожидании сильнейшего урагана. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. Итак, на Украине подводят итоги воскресных парламентских выборов. Не дожидаясь их окончательных результатов, правящая партия регионов заявила о своей убедительной победе. После обработки 15% протоколов она набирает около 39% голосов. На втором месте объединенная оппозиция «Батьковщина» с 20%. На третьей позиции «Коммунистическая партия» примерно 16%. На четвертом месте партия «Удар» известного боксера Виталия Кличко с 12%. На пятом радикальная националистическая партия «Свободы». У нее около 7%. Остальные участвовавшие в выборах партии не набирают 5% голосов, необходимых для прохождения в Верховную Раду. Наблюдатели в целом положительно оценивают ход голосования на Украине. Оппозиция, однако, заявила о ряде нарушений. Так, в Батьковщине говорят, что будут добиваться непризнания выборов на двух участках в Донецке, куда участники избирательного процесса от оппозиции не смогли пройти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахнин.
Явка на выборах в Верховную Раду составила почти 58%. Наиболее активными были избиратели западных Львовской и Тернопольской областей, а наименьшие показатели явки зафиксированы на юге страны, в Крыму и Одесской области. В Центр избиркома Украины пока обработали незначительную часть протоколов, но уже очевидно, что необходимый для прохождения в парламент 5% барьер преодолели 5 политических сил. Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, наибольшую поддержку получила партия регионов – около 30% голосов. Объединенная оппозиция «Батьковщина» – примерно 24%. Партия «Удар» Виталия Кличко – от 14% до 15%. И по 12% у праворадикальной партии «Свобода» и коммунистов. Как только были обнародованы данные экзит-полов, один из лидеров партии регионов, вице-премьер Борис Колесников, заявил об убедительной победе регионалов на парламентских выборах.
Партия власти впервые с 98 года при смешанной системе победила, и отрыв, я думаю, составит 8-9%, что и, в принципе, и следует из экзит-полов. Выборы состоялись, несмотря на все предостережения, не совсем корректные выступления оппозиции, тем не менее, выборы состоялись. Партия регионов выиграла с убедительным отрывом. Я думаю, в состоянии сформировать большинство.
На этих выборах половина из 450 депутатов избирались по партийным спискам, другая – по мажоритарным округам. По мнению Колесникова, регионалы будут лидерами и по числу депутатских мандатов в округах.
У нас есть представители практически во всех 225 округах. Я думаю, мы можем уверенно говорить о том, что 130-140 – это реально.
Второе место по общенациональному избирательному округу многие эксперты предсказывали не Батьковщине, а Удару. Однако партия боксера Виталия Кличко не смогла обойти объединенную оппозицию.
Я до выборов говорил, что мы рассчитываем на результат 15%. Да, действительно, нам многие давали возможность роста большего, чем 15% за счет тех людей, которые не определились. Мы не смогли донести до каждого избирателя нашу платформу, нашу программу.
Лидер «Удара» исключает возможность сотрудничества в новоизбранной Верховной Раде с партией власти.
С партией регионов, которая на самом деле показала лицо с прошлых выборов, с прошлой каденции, когда количество миллиардеров в Украине удвоилось, и партия регионов удовлетворяла интересы финансово-промышленных групп и администрации президента, с этой партией мы не видим сотрудничества и ее сателлитам, коммунистами. Чем я могу гарантировать? Ничем не могу гарантировать, кроме своей личной репутации. Так вот, мы сделаем все для того, чтобы ни в коем случае не потерять самое дорогое, то, что есть. Это доверие людей и нашу репутацию.
Партия Кличко может присоединиться к коалиции «Батьковщины и свободы». Подписанное накануне выборов националистами и объединенной оппозицией соглашение о совместных действиях в парламенте предполагает инициирование процедуры импичмента президента Виктора Януковича, отмену скандального закона о языках и освобождение из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. По предварительным оценкам, националисты могут получить в Раде 45 депутатских мандатов, говорит директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Внутри оппозиционного лагеря действительно перераспределяются голоса. Кто-то получил меньше, кто-то больше. Сейчас больше получила свобода. У нас всегда были в парламенте все эти годы украинские националисты. Но теперь у нас будет политическая партия радикально-националистического толка, довольно большая, сильная и влиятельная. Насколько это хорошо для тех, кто хочет жить в Европе, я не знаю. Мне кажется, что это противоречит этим представлениям. Достаточно почитать программу этой партии.
Результат «Свободы» называет наибольшей сенсацией этих выборов руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Украинский политический борщ будет трошки переперченный. Перцу станет больше. Как это будет на вкус, другое дело. Действительно, это самая большая сенсация. Вот такой всплеск голосования за свободу. Потому что еще буквально неделю назад думали, пройдут, не пройдут 5% барьер. Насколько я понимаю, вот многие люди склонились к голосованию в пользу свободы в последние дни. И это было протестное голосование. Это не было голосование многих людей за украинский национализм.
По словам лидера свободы Олега Тягнибука, одним из первых законопроектов, который его партия в несет на рассмотрение новой Верховной Рады, будет касаться запрета коммунистической идеологии. За воскресными выборами следили более 4000 международных наблюдателей. Пока они не заявляли о серьезных нарушениях. Самыми проблемными с 2004 года считает эти выборы неправительственная организация Комитет избирателей Украины. Предварительные итоги голосования Центр избирком обещает сообщить не ранее вторника, а официальные результаты должны быть объявлены не позже 12 ноября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К теме выборов в Верховную Раду и наличия политического выбора на Украине мы еще вернемся в ходе нашего эфира. Ну а сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Экипаж пропавшего в Охотском море сухогруза «Амурская» состоит из 8 человек. Такие уточненные данные сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. В Москве сегодня начинаются памятные мероприятия в связи с 75-летием начала Большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. На Лубянской площади общество «Мемориал» проведет традиционную акцию «Возвращение имен». Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Верховные и высшие арбитражные суды России, возможно, переедут из Москвы в Петербург, пишет сегодня газета «Коммерсант». Президент США Барак Обама предупредил жителей страны об опасности приближающегося к северо-восточному побережью США урагана Сэнди и призвал их следовать указаниям местных властей и оперативных служб. В Багдаде и его окрестностях в воскресенье в результате терактов погибли по меньшей мере 12 человек, десятки людей ранены. В Иране сегодня, как ожидается, начнутся военные учения в районах вдоль границы с Ираком. В Литве подводят итоги второго тура парламентских выборов, прошедшего в воскресенье. По предварительным данным, в 22 одномандатных округах лидирует социал-демократическая партия, в 21 – христианские демократы. В Греции в воскресенье арестован журналист Костас Ваксиванис, подозреваемый в том, что он опубликовал список граждан Греции, имеющих счета в швейцарских банках. Его обвиняют в нарушении закона о неприкосновенности личной информации. Руководство радиостанции «Свобода» сегодня встретится с российскими политиками и правозащитниками, подписавшими письмо к американскому Конгрессу с просьбой о пересмотре реформы вещания. В обсуждении примут участие президент «Радио Свобода» «Свободная Европа» Стивен Корн, вице-президент Джулия Рагона и директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен. Прямую трансляцию этого круглого стола вы сможете посмотреть сегодня на сайте «Радио Свобода». Она начнется в 12 часов по московскому времени. Вы также сможете задать свои вопросы руководству «Радио Свобода» В СМС-сообщении присылайте их на номер +7 903 743 2801, в социальной сети Twitter при помощи хэштега #NewSvoboda, а также на нашем сайте в интернете по адресу svobodanews.ru. Ну и официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 47 копеек, евро 40 рублей 69 копеек. О погоде в Москве сегодня днем, по прогнозам метеорологов, будет облачно, от минус 1 до 0 градусов по Цельсию. В Петербурге несколько теплее, от 0 до плюс 2, и незначительная облачность. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Классный час». Открытый урок с режиссером Александром Пепеляевым «Время жизни. Распятие». Кинетический театр «Пошлость старух Хармса и его персонажей». Ведущая программы Тамара Леленкова обсуждает с автором спектакля «Старуха» и учениками лицея Воробьевы «Горы» Олей Петровской, Олесей Мелеховой, Азаматом Кужбановым, Машей Александровой и учителем литературы Евгенией Абелюк. Слушайте повтор программы «Классный час» сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. Завтра, 30 октября, в России отмечается, начиная с 91 года, траурный день памяти жертв политических репрессий. Власти Москвы согласовали проведение 30 октября в Новопушкинском сквере митинга в поддержку политзаключенных, который организует комитет 6 мая, движение «За права человека», Московская хельсинкская группа, Союз солидарности с политзаключенными и правозащитный центр «Мемориал». Кроме того, сегодня «Мемориал» самостоятельно проведет еще одну акцию. Она называется «Возвращение имен». В Москве у Соловецкого камня на Лубянке будут вспоминать людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Об этой дате, предстоящих акциях и восприятии самой темы в современном российском обществе в беседе с моим коллегой Александром Гостевым рассуждает председатель Совета правозащитного и историко-просветительского центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию новое содержание. День политзаключенного в СССР, изобретенный 38 лет назад Крайнидом Любарским и его товарищами в мордовских лагерях, стал с 90-91 года скорее днем памяти о репрессиях, о жертвах тоталитарного режима. Однако в последние годы каждый раз мы проводим какие-то мероприятия, посвященные также и современным политзаключенным. И вот события последних дней, так называемое анатомическое дело, или события последних месяцев, болотное дело, дело пустирают, неожиданно привлекли внимание народа к этой проблеме. Сейчас много говорят о том, что вернулся 37-й год, но, разумеется, это очень условное, мягко говоря, сравнение. Однако, когда человека посещают, заковывают, наручники держат в незаконном месте содержания, угрожают убийством его, его родных и так далее, это вдруг привлекло внимание тому, что подобное, оказывается, может случиться едва ли не с каждым. Так называемое болотное дело, оно коснулось пока более дюжины человек из десятков тысяч, участвовавших в массовой манифестации 6 мая, однако на их месте мог быть почти каждый. Ощущение того, что репрессии, хотя и точечные, индивидуальные, в чем-то лотерея, оно весьма сильно. И, вероятно, отклик на митинг 30 октября, который намечен в Новопушкинском сквере напротив памятника Пушкину, это мероприятие, эта манифестация наверняка станет более массовой, чем в прошлые годы. Есть и другой момент, собственно, память. 29 октября с утра до вечера мы будем, как и в прошлые годы, читать имена на Лубянской площади. Просто фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, когда... кем приговорен, когда расстрелян.
Когда мы с вами общались несколько месяцев назад, я вас спросил, возможно ли сейчас в стране повторение действительно большого террора. Вы тогда сказали, что нет. Вот ваше мнение не изменилось с тех пор?
В нашей стране с тех пор оказалось возможно многое. Ну, по крайней мере, на бумаге. Взбесившийся принтер, который выбрасывает из себя абсурдные законы, последний из этих законов о госизмене, который напоминает некоторые пункты 58-й статьи, он создает, по крайней мере, психологическую и отчасти правовую, если можно назвать ее правовой, базу для действительно массовых репрессий. Сами посудите, если теперь можно стать нарушителем закона о гостайне, не зная этого. Если само понятие государственной измены расширено невообразимо, и если, наконец, региональные структуры Федеральной службы безопасности ринутся исполнять эти дивные документы, тогда, да, тогда не единичные, а более массовые репрессии возможны. Другое дело, что для этого нужна еще и воля, для этого нужен государственный аппарат, нужно многое. Но мы, как выясняется, живем в стране чудес. Кто бы еще год назад мог предсказать, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, ту законодательную, в кавычках, базу, которую пытаются противопоставить этому протестному движению власти.
Общество сильно изменилось за последние 10-15 лет, по вашему мнению, так, чтобы можно было говорить о том, что вот с этим обществом уже большой террор провести не удастся?
Общество менялось по-разному за это время. Если вы скажете о десятилетии, даже о 12 или 13 годах, наверное, общество сильно менялось. Потому что промывание мозгов, исчезновение практически независимых масс-медиа, прежде всего электронных, отсутствие исторической рефлексии, самоцензура, последний пример, это позорная, по-моему, самоцензура при создании сериала «Жизнь и судьба» по книге Василия Гроссмана. Все это делает общество менее склонным вспоминать о прошлом и менее уязвимым к постарению этого прошлого. С другой стороны, за последние годы, я не говорю год, хотя началось это год назад, с прошлой осени, за последние, может быть, 2-3 года вдруг в обществе возник интерес противоположный. От сплошного развлечения к серьезным темам, начиная от серьезной науки, кончая серьезными политическими общественными проблемами. А раз так, то уже с этим обществом работать оказывается сложнее. Другое дело, что мы живем в стране, где есть как бы разные народы, разная Россия. Россия малых городов, Россия сел, Россия интернета, Россия телевидения. И мы живем в стране, которую, к сожалению, плохо знаем, отчасти потому, что у нас нет тех самых свободных масс-медиа, задачи которых – это самая рефлексия о себе, о своей истории. Так что что здесь возможно и какая будет реакция на подобные действия властей? То ли на законы, то ли на применение законов, то ли на вовсе беззаконные действия, подобные арестам Разложаева и Лебедева, кто же за это может сегодня предсказать? Время-то достаточно непредсказуемое. Можно, конечно, считать, что все эти законы задают колею, по которой дальше все покатится, но вполне возможно, что и иначе. К сожалению, вот то самое прекращение рефлексии о себе, о своем прошлом, делает непредсказуемым будущее.
Рассказывал председатель Совета правозащитного историко-просветительского центра «Мемориал» Александр Черкасов. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве и комментарии специалистов. Звоните в прямой эфир, пишите сообщения каждую пятницу в час дня, сразу после выпуска новостей.
Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным темам. Президент США Барак Обама, добивающийся переизбрания, и его республиканский соперник Митт Ромни, опасаясь обвинений в приоритете политических целей над интересами общественной безопасности, пересмотрели расписание своей предвыборной кампании в ожидании сильнейшего урагана, который вот-вот обрушится на восточное побережье страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В предпоследнюю неделю до дня голосования и Барак Обама, и Митт Ромни лихорадочно пытались завоевать расположение избирателей колеблющихся штатов, способных даже небольшим перевесом голосов решить судьбу гонки, в которой шансы соперников почти равны. Однако последние предвыборные усилия кандидатов оказались заметно смазаны октябрьским сюрпризом, беспрецедентным по силе и размаху ураганом Сэнди, который в эти часы подбирается к штатам, омываемым Атлантическим океаном, от Массачусетса до Северной Каролины. Бараку Обаме, который в последние месяцы сочетал руководство страной с интенсивными предвыборными поездками, в минувшее воскресенье пришлось отдать приоритет контролю над чрезвычайной ситуацией, грозящей восточному побережью. Посетив штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, Обама признался, что точный маршрут, сила и последствия урагана остаются неизвестными.
My main message to everybody involved is that we have to take this seriously.
Мое главное послание ко всем заинтересованным таково. Мы должны отнестись к этому серьезно. Ураган еще не подошел к берегу, и мы не знаем точно, куда придется его удар, где будут наибольшие разрушения. Для нас очень важно действенно и быстро прореагировать, как только начнет поступать информация с мест. Президент провел селекторное совещание с губернаторами штатов и мэрами ряда крупных городов, находящихся в предполагаемой зоне воздействия урагана Сэнди. Если они будут в чем-то нуждаться, им будет оказана помощь. Мы не допустим волокиты, не позволим увязнуть во множестве согласований. Мы хотим сделать так, чтобы все было предусмотрено и приведено в готовность. Для Обамы возможность продемонстрировать качество решительного лидера сопряжена с риском того, что федеральное правительство, как бывало в прошлом, может быть обвинено в неэффективных действиях в условиях чрезвычайной ситуации, после чего президенту ничего не оставалось, как взять вину на себя. Барак Обама отменил свои предвыборные поездки в Виргинию в понедельник вечером и в Колорадо во вторник утром. В понедельник он совместно с бывшим президентом Биллом Клинтоном выступит на митинге во Флориде. Но к вечеру того же дня Обама вернется в Белый дом, чтобы следить за штормом и за тем, как на него реагируют правительственные агентства, ответственные за оказание чрезвычайной помощи населению. Митт Ромни в воскресенье также отказался от предвыборных мероприятий в Виргинии и в Нью-Гемпшире. Он предпочел вместе со своим напарником Полом Райаном агитировать в Огайо, после чего они направятся в Висконсин. Предвыборные митинги в понедельник отменили вице-президент Джозеф Байден и Энн Ромни, супруга республиканского кандидата в президенты. Сотрудники предвыборных штабов обоих кандидатов планируют участвовать в сборе предметов первой необходимости для тех жителей штата Виргиния, которые могут пострадать от урагана. И республиканцы, и демократы встревожены тем, что экстремальные погодные условия могут помешать досрочному голосованию и высокой явке избирателей. Разумеется, мы бы хотели ничем не ограниченного доступа на участки для голосования, ибо считаем, что чем больше людей туда приходят, тем лучше для нас, заявил главный предвыборный советник Обамы Дэвид Аксельрод. Чем с большими трудностями сопряжен этот процесс, тем выше наша озабоченность. В Виргинии, одном из штатов, где накал состязания наиболее высок, ответственные за организацию и проведение выборов смягчили регламент открепительного голосования для тех, кто проживает в зоне действия урагана. Об этом сообщил губернатор Виргинии, республиканец Боб Макдоналл, один из ближайших сторонников Митта Ромни. Избирком штата уже запланировал расширение промежутка времени для голосующих по открепительным талонам. Это будет столь же приоритетно, как восстановление энергоснабжения госпиталей и полицейских участков. Согласно опубликованным в субботу данным газеты «Вашингтон-Пост», в штате Виргиния Обама опережает в рейтинге Ромни 51-47%. В соседних штатах проблемы с голосованием в связи с приближением удара стихии уже дают о себе знать. Представители избиркома Северной Каролины приостановили ранее голосование в ряде округов на Атлантическом побережье. В Мэриленде, где ранее голосование началось в субботу, местные СМИ сообщают о многочасовых очередях избирателей, извещенных о том, что участки для голосования закроются в понедельник. По самым последним сведениям метеорологов, основной удар урагана Сэнди, скорее всего, придется на штаты Нью-Джерси и Делавэр. Это между городами Вашингтон и Нью-Йорк. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Разница во времени». «Карибский кризис» и «Радио Свобода» – программа основана на материалах аудиоархива русской службы нашей радиостанции. Ведет ее Владимир Тольц, а в 11:30 слушайте повтор программы «Ваши письма». Живая переписка со слушателями, которую уже много лет ведет писатель и публицист Анатолий Стреляный. Ему пишут по почте, обычно электронной, из самых разных мест России и других республик, некогда составлявших Советский Союз, о судьбах своих стран и, главное, о своих человеческих судьбах. Слушайте программу «Ваши письма» в 11 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Далее в эфире информационной программы «Время свободы». Мы вернемся к теме выборов в Верховную Раду на Украине. В нашем эфире вас ждет интервью с экспертом. Основной вопрос, который мой коллега Андрей Шары задает ему, это есть ли у граждан Украины политический выбор? И с этим же вопросом мы обратились к жителям Томска. Наш корреспондент спрашивает у них об этом же, если у граждан Украины политические выборы, принять участие в дискуссии на эту тему вы можете на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svoboda-news.ru в рубрике «Вопрос дня». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», в эфире информационной программы «Время свободы», краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в парламент Украины. Лидирует правящая партия регионов. Около 38% у объединенной оппозиции «Батьковщина», 21%. Наблюдатели в целом положительно оценивают ход голосования на Украине. Оппозиция, однако, заявила о ряде нарушений. Экипаж пропавшего в Охотском море сухогруза «Амурская» состоит из 8 человек. Такие уточненные данные сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. В Москве сегодня начинаются памятные мероприятия в связи с 75-летием начала Большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. На Лубянской площади общество «Мемориал» проведет традиционную акцию возвращения имен. На ней будут зачитаны имена репрессированных, возложены цветы. К Соловецкому камню, доставленному в Москву более 20 лет назад, в память о погибших в советских лагерях и тюрьмах. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Верховный и высший арбитражные суды России, возможно, переедут из Москвы в Петербург. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Президент США Барак Обама предупредил жителей страны об опасности приближающегося к северо-восточному побережью страны урагана Сэнди и призвал их следовать указаниям местных властей и оперативных служб. В Багдаде и его окрестностях в воскресенье в результате терактов погибли по меньшей мере 12 человек, десятки людей ранены. В Иране сегодня, как ожидается, начнутся военные учения в районах вдоль границы с Ираком. В Литве подводят итоги второго тура парламентских выборов, прошедшего в воскресенье. По предварительным данным, в 22 одномандатных округах лидирует социал-демократическая партия, в 21 – христианские демократы. В Греции в воскресенье арестован журналист Костас Ваксиванис, подозреваемый в том, что он опубликовал список граждан Греции, имеющих счета в швейцарских банках. Журналиста обвиняют в нарушении закона о неприкосновенности личной информации. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 47 копеек, евро – 40 рублей 69 копеек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Я также добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. По прогнозам метеорологов, в столице сегодня будет облачно, днем воздух прогреется не более чем до 0 градусов по Цельсию. В Петербурге чуточку теплее, температура воздуха до плюс 2 градусов и будет малооблачно. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к теме выборов на Украине. В воскресенье там прошли выборы в Верховную Раду. По предварительным данным, лидирует правящая партия регионов. После обработки 15% протоколов она набирает около 39% голосов. На втором месте объединенная оппозиция «Батьковщина» с 20%. Есть ли у граждан Украины сейчас возможность по-настоящему свободного политического выбора? С этим вопросом мой коллега Андрей Шары обратился к директору Киевской социологической службы «Украинский барометр» Виктору Небоженко.
Дело в определенной деградации, как институтов власти, которые обеспечивают выборы. То есть на самом деле у нас откат сейчас в организации выборов по политическому уровню, по уровню демократии где-то на уровне 96-го года. Это очень все серьезно. Идет такая холодная гражданская война всех против всех, оппозиции против оппозиции, власть внутри власти. То, что творится сейчас, особенно в мажоритарных округах, я, вы знаете, с 91-го года занимаюсь профессионально выборами, просто такого не видел. То есть очень низкий уровень организации и самоорганизации. Очень низкий уровень, особенно мажоритарщиков, профессионального подхода к выборам. Потому что большинство из них, это же бизнесмены или чиновники. Поэтому они либо давят административным ресурсом, либо просто занимаются подкупом. Ничего такого не было в стране. Такой массовый подкуп, такое использование административного ресурса по всей стране, повторяю, от Львова до Луганска, Ну, такого не было. Это своеобразный такой, знаете, кризис. И одновременно эти выборы превратились в такой, знаете, месячник ненависти к власти. Все политические силы, кроме партии власти, критиковали одно – сегодняшнюю политическую ситуацию, сегодняшнее политическое руководство. Практически все, кто пытался прорваться по мажоритарным округам, все стесняются говорить о том, что они имеют отношение к действующей партии власти.
А с чем вы связываете вот то, что вы называете деградацией избирательной культуры или культуры ведения политической кампании? Что такое произошло?
Это нарастало с 2004 года, когда резко произошло обрушение ценностей Майдана, и тогда произошло, естественно, и ухудшение ценностей демократии. А все 4 года, когда режим Ющенко конфликтовал с премьером Тимошенко и выяснял отношения, потом вступил в контакты с теми, кого он боролся в 2004 году, все это внесло очень сильную апатию и депрессию в массовое политическое сознание. То есть, оказывается, правил нет. Оказывается, те, на кого молились, они, в общем-то, могут предавать. И поэтому к выборам 2010-го мы уже пришли уже к такому состоянию. А после того, когда исчез последний политический противник президента Януковича Тимошенко, никаких ограничений уже, в общем-то, в правовом поле, в организационном, в бизнесе, в политических притязаниях уже не было. Практически все политические силы говорили, что хотели, не неся никакой ответственности за свои обязательства. Я уже не говорю про мажоритарщиков. Там беспредел, конечно, популизма. То есть речь идет уже не просто о деградации институтов демократии в виде выборов, в виде политической конкуренции, свободы слова и так далее, но и, грубо говоря, о неком глубочайшем государственном кризисе.
Это было мнение директора Киевской социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вот как сообщает информационное агентство «Интерфакс», на Украине обработано уже более четверти протоколов на парламентских выборах, и расклад сил не меняется. Партия регионов набирает чуть более 37% голосов. Батьковщина по-прежнему на втором месте, 20,79%. На третьем месте Коммунистическая партия, затем «Удар» и Националистическая партия «Свобода» на пятом месте. Она набирает более 7% голосов. Итак, вопрос, с которым Радио «Свобода» обратилась к жителям российского города Томск, звучит следующим образом. Есть ли у граждан Украины политический выбор? С жителями Томска беседовала корреспондент Радио «Свобода» Мелани Бачина.
Политикой вообще-то не занимаемся.
Собственно, одна Тимошенко, но толку, похоже, это у нее не будет.
Ничего не знаю.
Знаете, нас Украина вообще не интересует.
Да ничего там не поменяется.
При нынешней политике, при нашей, при их ничего не поменяется.
Да я не в теме, я не в курсе. А там Тимошенко, Янукович, да я не знаю политический расклад там какой. Мне это не интересно. Главное, чтобы поближе Россия. Ну, Киев. Киевская Русь.
Я считаю, если там власть нелегитимная, как говорится, то надо против этой власти. Ну, если существует оппозиция, значит, выбор есть. Если существует и там оппозиция, значит, выбор у людей есть. Угу. Значит, они могут высказывать свои мнения и выбирать могут так, как хотят.
Ну, я знаю, что выбирают, а есть или нет, я, честно говоря, не знаю. Честно говоря, не слежу особо за тем, что на Украине происходит. Не знаю, куда они движутся. Я думаю, что они никуда не движутся, так же, как и мы. Я знаю, что у них там, они нашего Развожаева куда-то там дели, а что там на Украине, конечно.
Я, конечно, об Украине мало думаю. Но выбор всегда есть. Западная Украина всегда тяготела к Западу, а восточная всегда к России. Неоднозначно это самое все восприятие и выборов, и все, я думаю, Украине. И Запад есть все-таки там Запад. Хотя они страшно не любили и панов польских, но, тем не менее, к москалям они тоже неоднозначно относились. Пусть они выберут то, что хотят. Все равно довольны не будет. Удальцовы свои у них тоже будут.
Так жители Томска отвечали на вопрос, есть ли у граждан Украины политический выбор. Мелани Бачина для Радио «Свобода», Томск. Принять участие в дискуссии на эту же тему вы можете также на сайте Радио «Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушаете «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. Рост объемов внешней торговли России резко замедлился к прошлогодним уровням, свидетельствуют данные, представленные в пятницу Министерством экономического развития. Однако рост импорта отстал от экспортного, что заметно снизило угрозу резкого ослабления рубля, еще год назад казавшегося неминуемым. Подробнее об этом в материале нашего обозревателя Сергея Сининского.
Объемы российского экспорта увеличились с января по сентябрь на 3,7% к уровню 9 месяцев прошлого года, а объемы импорта в Россию на 3,2%, сообщает Министерство экономического развития. Вспомним, еще в 2009 году рост экспорта и импорта составлял 64-65%, что объяснялось их послекризисным восстановлением. В 2010 и 2011 годах темпы их роста замедлились вдвое, примерно до 30%. Теперь же они оказываются почти в 10 раз меньше прошлогодних. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Динамика экспорта, она, на мой взгляд, напрямую связана с динамикой цен на нефть, потому что, собственно, после кризиса 2009 года было восстановление цен на нефть, которое продолжалось несколько лет, и мы, значит, действительно увидели стабилизацию цен на нефть, по большому счету, только с 2011 года, и вот, так сказать, собственно, в основном это фактор, который определяет динамику номинального показателя экспорта в этом году, который более слабый. Помимо этого, конечно, есть еще структурный фактор. Это сказывается на динамике реальных объемов экспорта. Ненефтяной экспорт, начиная со второго квартала этого года, в России фактически не растет. И это отражает замедление мирового спроса, ну, который в частности касается и российской продукции.
Две трети всего российского экспорта приходится на энергоносители. Однако мировые цены на нефть, которые определяют все остальные в этом секторе, с начала года изменились мало. Их снижение к нынешним уровням едва превышает 5%. Более того, в целом спрос на энергоносители вообще меняется медленно. Поэтому даже рецессии в Европе, на долю которой в целом приходится половина всей внешней торговли России, вряд ли можно объяснить почти десятикратное замедление в этом году темпов роста российского экспорта. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Речь идет просто о переходе из режима очень быстрого роста экспорта и импорта до таких очень медленных темпов, до практически около стагнационной ситуации. Причем, если вот внимательно посмотреть, то особенно в экспорте за изменением этих цифр стоят цены. То есть фактически процентов на 90% все это обусловлено изменением цен. То есть в прошлом году по сравнению с 2010 годом у нас были очень высокие темпы роста цен на товар нашего экспорта. В этом году произошло, ну, фактически даже снижение некоторое. И, кстати говоря, в этом ключе сохранение позитивных, положительных темпов роста экспорта, вообще говоря, говорит о том, что мы начали увеличивать объем экспорта в физическом выражении, так что можно даже немножечко порадоваться на зарплатах экспортеров.
Импорт в Россию в 2011 году, по данным Министерства экономического развития, вырос почти на 30%. За 9 месяцев года нынешнего всего на 3,2%. Хотя в стране объемы розничного кредитования растут до сих пор на 40% в год, и значительная часть этих кредитов идет на оплату именно импортной продукции. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Это как раз говорит о том, что компании, они сейчас, с одной стороны, распродают те товары, которые у них скопились на складах. Совершенно очевидно, что при том, что рост импорта в прошлые годы он составлял 30-40%, компании импортировали, в том числе, что называется, на ожиданиях будущего роста потребления. Поэтому сейчас они отчасти, так сказать, эти запасы ликвидируют. С другой стороны, они, соответственно, импортируют меньше, чтобы, ну, как бы не накапливать больше на складах. Поэтому в основном, мне кажется, это процесс, который связан с ожиданиями производителей. И, значит, здесь действительно вот очевидно такой дисбаланс, что население, с одной стороны, еще достаточно активно потребляет, но, с другой стороны, поскольку у компании есть ожидание, что этот спрос в будущем будет исчерпываться, они предпочитают сокращать темпы ввоза импортной продукции, рассчитывая, что, так сказать, в будущем спрос он скорректируется вниз.
Если резко замедлился рост экспорта и импорта, на таких же уровнях оказывается и динамика положительного сальдо внешней торговли России, то есть превышение экспорта над импортом. Еще год назад на фоне ускоренного роста импорта многие эксперты прогнозировали, при условии сохранения такой динамики торговый баланс России уже к началу 2013 года может оказаться нулевым, что неминуемо резко снизит курс рубля. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
В то время опасения действительно были, и они во многом основывались на чем? Были видны пределы роста экспорта, в то же время импорт рос в тот период достаточно высокими темпами, и никто не ожидал, может быть, такого очень резкого замедления роста импорта. А в таком случае действительно напряженность, она резко росла, потому что при сохранении роста импорта и стабилизации экспорта мы действительно очень быстро бы могли получить, ну, в целом, в общем, ситуацию необходимости ослабления рубля, если заметно. Сейчас, как мы видим, с торговым балансом у нас, ну, все относительно спокойно. Другое дело, что, конечно, отток капитала, то есть отрицательный сальдо по капитальным операциям, это не очень хороший результат. Но в части именно торгового баланса все на самом деле неплохо, и с точностью вот до изменения потоков капитала, поэтому влияние на курс рубля сейчас, ну, я бы сказал так, весьма невелико.
Рост объемов внешней торговли России замедлился к прошлогодним уровням почти в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу Министерством экономического развития.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в парламент Украины. Лидирует правящая партия регионов. На втором месте объединенная оппозиция «Батьковщина». Всего в Верховную Раду проходят 5 партий. В Москве сегодня начинаются памятные мероприятия в связи с 75-летием начала Большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. Экипаж пропавшего в Охотском море сухогруза «Амурская» состоит из 8 человек. Такие уточненные данные сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Верховные и высшие арбитражные суды России, возможно, переедут из Москвы в Петербург. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Президент США Барак Обама предупредил жителей страны об опасности приближающегося к северо-восточному побережью страны урагана Сэнди и призвал их следовать указаниям местных властей и оперативных служб. В Багдаде и его окрестностях в воскресенье в результате терактов погибли по меньшей мере 12 человек. И официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 47 копеек, евро 40 рублей 69 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире городской репортаж. В городе Ангарск Иркутской области инвалиды угрожают забросать суды исками к действующей власти. Чиновникам и депутатам вину вменяют то, что город абсолютно не приспособлен для проживания людей с ограниченными возможностями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Ангарские инвалиды заявляют прямо, их город не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Трудностей, с которыми они сталкиваются фактически ежедневно, много. И главная проблема, что их не становится меньше, в том, что никто не хочет помогать инвалидам. Например, в Ангарске нет реабилитационного центра, который очень необходим людям с ограниченными возможностями. И это одна из первоочередных проблем, которую надо срочно решать. Продолжает тренер-общественник по спорту среди инвалидов, представитель ассоциации инвалидов, в которой входят 9 организаций и около 5000 человек, Александр Варенков.
Из-за невозможности занятия спортом сейчас у нас регулярно занимаются около 200 человек. Просто нет ни тренеров, ни залов, ни... Короче, нет возможности. Занимаемся мы в подвале. Естественно, колясочка туда не спустишь. Центр реабилитации по спорту и физкультуре. Помещение, сказали, выделим. На этом дело прекратилось. По колясочкам маломобильных у нас нету волонтеров, мы сами инвалиды. Вот даже без рук Сергей стоит. Вот он тоже помогает, таскает. Я второй группы после 4 инсультов на руках тоже тут таскают. Падали мы с ними сколько раз. Куда вывести, проблема с транспортом. Хотя нам не отказывают, автобусы не приспособлены. Попробуйте затащите на руках.
По словам Александра Варенкова, в Ангарске проживают около 600 инвалидов-колясочников, а маломобильных – 1700 человек, которые нуждаются в сопровождении. Но реальной помощи нет. Общественники говорят, что поговорка «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – это про них. Для ангарских инвалидов-колясочников нет такого понятия, как безбарьерная среда, так как барьеры у них на каждом шагу. С помощью ангарчанки Татьяны Проскуряковой они наглядно показали, что даже в центре города инвалидам очень трудно передвигаться, не говоря уже об окраинах Ангарска. Татьяне без малого 50 лет. С детства она прикована к инвалидной коляске. Не двигаются ни руки, ни ноги. То есть она передвигается только с посторонней помощью. В большинстве случаев пандусов для проезда к общественным местам нет. А там, где они есть, одному сопровождающему сложно поднять коляску, потому что конструкции выполнены с нарушениями. Самостоятельно выйти из квартиры инвалиды-колясочники тоже не могут, так как нет приспособлений. Лифты также не предусмотрены для транспортировки инвалидов. Еще одна большая проблема – отсутствие рабочих мест. Ангарчанин Сергей Крюков сам инвалид, у него нет рук, но мужчина разработал конкретный проект, реализуя который можно сделать несколько добрых дел. Речь идет о предприятии по изготовлению энергосберегающих светильников, а также подъемников для людей в инвалидных колясках. И главное, что если бы проект удалось осуществить, десятки инвалидов получили бы рабочие места. Сергей говорит, что обращался в районную администрацию, но поддержки не получил. Например, Татьяна Проскурякова по образованию психолог. У нее есть проблемы с речью, но это не мешает ей проводить консультации через интернет. Она уже много лет реально помогает людям. Однако попытки трудоустроиться в Ангарске ни к чему не привели. По словам ангарчанина Александра Варенкова, они постоянно говорят властям о существующих проблемах, но их не слышат, продолжает Александр Варенков.
Если, значит, принести все бумаги, у меня 700 с лишних листов обращений только в этом году за помещением для реабилитации, для физкультуры и спорта, для развития, для нужд инвалидов, свыше 20 обращений. Ответа есть отговорочки. Это невозможно, это потерпит, это через 5 лет, это через 10 и так далее и тому подобное. Финансирование позорное. Выделили огромную сумму на 23 тысячи инвалидов, 21 тысячу рублей в год для приобретения инвентаря.
Активисты обсудили сложившееся положение и решили изменить методы борьбы за свои права. Для начала запланировали провести митинг. На площади в центре города собралось около 40 человек. Во время акции протеста собравшиеся поговорили о наболевшем и обсудили, какие требования необходимо внести в резолюцию. Документ направят властям разных уровней. Ангарчане говорят, что пока они не хотят ссориться с властями, но если их обращение вновь проигнорируют, то они начнут полномасштабную борьбу за свои права. Продолжает Сергей Крюков.
Если власть в ближайшее время не прислушается к инвалидам, ведь мы не требуем ничего сверхъестественного, мы требуем выполнения законов и международных обязательств Российской Федерации, которые у нас элементарно не выполняются, тогда у нас остается только один путь. Мы завалим суды города Ангарска исками к власти, ко всем организациям, и посмотрим тогда, как власти запоют у нас. Потому что у каждого инвалида претензии есть к любой организации в городе, независимо от формы собственности. Потому что фактически в городе Ангарске нет ни в одной учреждении организации, нет нормальных условий для приема инвалидов.
Стоит отметить, что на митинг инвалидов ни один чиновник, ни один депутат не пришел, хотя акция проходила в двух шагах от районной и городской администрации. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Ну и в завершение информационной программы «Время свободы. Новости культуры». На прошлой неделе состоялась мировая премьера 23-го эпизода «Кинобондианы» под названием «Skyfall». Фильм был показан 23 октября в Лондоне в присутствии наследного принца Чарльза и его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы. Премьера была приурочена к 50-летию выхода на экраны первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» режиссера Терренса Янга. Коммерческий прокат Великобритании фильм «Skyfall» вышел 26 октября, а в российском прокате он получил название 007. 7 координаты Skyfall. В преддверии выхода на экраны 23-го фильма о Бонде, об истории кинобондианы и эволюции образа Бонда с писателем Чарли Хиксоном, автором 7 книг о британском суперагенте 007, побеседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В 2004 году издательство Ian Fleming Publication, принадлежащее наследникам автора книг о Джеймсе Бонде Иэна Флеминга, заказала британскому писателю Чарли Хиксону серию художественных книг о детстве и юности агента 007. романы были предназначены для детской и юношеской аудитории. За 7 лет Хиксон написал 7 книг о юном Бонде, ставших бестселлерами в Англии и Америке. За время работы над книгами их автор превратился в признанного эксперта в области истории Бондианы. Ряд своих книг он переработал для телевидения. В интервью «Радио Свобода» Чарли Хиксон анализирует причину неувядающей международной популярности образа Джеймса Бонда.
Одна из главных причин, почему Бонд так долго популярен со времени 50-х годов, когда писались романы Йена Флеминга, заключается в том, что характер Бонда постоянно развивался, и каждая инкарнация агента 007 в кино, каждый игравший его актер, соответствовали представлениям и вкусам нового поколения кинозрителей. Образ Бонда в исполнении Шона Коннери полностью соответствовал идеалам свингующих 60-х. В 70-х, когда оптимизм 60-х пошел на спад, в стране проходили антиправительственные выступления и акции гражданского неповиновения, имидж Бонда как правительственного агента с правом на убийство стал неприемлемым для значительной части общества. Это было время экспансии дискотек, знаменитого нью-йоркского ночного клуба «Студио 54», и новый Бонд прекрасно вписался в эту эпоху. 80-е годы принесли с собой политическую корректность и соответствующие требования к бытовому поведению. Бонд любил одну женщину, мало пил и курил и был воплощением всех возможных добродетелей, что, конечно, создавало для агента 007 определенные трудности в работе. Наступили 90-е годы, ставшие эпохой экономического процветания. Богатство и повсеместный рост качества жизни отразились и на образе Бонда. Эти годы отмечены массовым появлением гламурных журналов для мужчин, пропагандировавших фешенебельные места отдыха, роскошные автомобили, костюмы с Savile Row, модные коктейли, и Джеймс Бонд стал символом этой эпохи. Новое тысячелетие ознаменовалось экономическими и политическими кризисами, борьбой с международным терроризмом. В мире стало неспокойно. Был востребован новый образ Джеймса Бонда, и Дэниел Крейг, на мой взгляд, создал образ героя этого времени.
Саймон Уиндер в своей книге «Человек, который спас Британию» объясняет невероятный успех книг и фильмов о Бонде тем, что они стали для англичан чем-то вроде терапевтического средства при лечении возникшей в послевоенной Британии национальной травмы, вызванной утратой статуса сверхдержавы и развалом Британской империи. Вы согласны с этим диагнозом?
Согласен. Первые романы Флеминга, которые он писал в начале 50-х годов, не были полностью фантазиями. Они во многом отражали реальную ситуацию в стране. Послевоенная Британия была депрессивным государством. Существовали карточки на питание, бедность была обычным явлением, Британская империя разваливалась, Соединенное Королевство утрачивало роль сверхдержавы. Этот статус сохраняли лишь Америка и Россия. Флеминг создавал свои романы о похождениях британского агента в обстановке упадка национального духа и острой ностальгии по былым временам. Романы, в которых непобедимый герой, преодолевая невероятные трудности, расправляется с врагами своей страны и доказывает свое превосходство над мировым злом, воспринимались как триумф британского патриотизма и залечивали раны, вызванные упадком британского влияния в мире. Бонд как бы поднимал спущенный «Юнион Джек».
В Британии Джеймса Бонда нередко называют символом британской идентичности. Насколько это оправдано?
Думаю, что Бонд отражает наше представление о том, кем мы, англичане, хотим быть. Его образ — это наше послание миру о том, какими мы хотели бы предстать в его глазах. Элегантным джентльменом с прекрасными манерами, знающим, как победить зло и спасти мир. Трудно сказать, сколько англичан идентифицируют себя с агентом 007 в превосходно сидящем костюме. Конечно, Бонд олицетворяет определенные элементы британской идентичности. Любопытно, что в романах Флеминга, написанных в 60-е годы, Джеймс Бонд, как, впрочем, и их автор, негативно относится к новым реалиям британской культуры, в частности, к членам группы «Битлз», чью музыку Бонд называет слишком громкой, а волосы музыкантов группы слишком длинными. Находятся критики, считающие Бонда фигурой реакционной. Флеминг создавал его во многом по своему образу и подобию. Что касается самого его создателя, то Йен Флеминг был представителем предвоенного высшего среднего класса, который практически не сохранился в послевоенное время.
говорил писатель Чарли Хиксон, автор книг о Джеймсе Бонде. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. Мы вернемся в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Также в это время слушайте и смотрите на сайте Радио Свобода прямую трансляцию круглого стола руководства Радио Свобода с правозащитниками и политиками. Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
Новости на свободе. Быстро и точно.
На мне нет никакой вины. Я иду с гордо поднятой
головой. Замечество компании сотрудники Министерства обороны выбирали наиболее...
Мы не трибунал, мы не прокуратура. То, чем мы занимаемся...
Если Янукович после этих выборов выживет как политик...
Акция протеста социально незащищенных тбилисцев переросла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7425, 15205 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.